В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. Сегодня 6 апреля, и в ближайший час мы поговорим о таком. Каковы результаты переговоров по Донбассу в Минске? Могут ли на неподконтрольных Украине территориях располагаться массовые захоронения украинских военных?
Ми не можемо про це нічого казати, доки у нас не буде, по-перше, рештки тіла, а по-друге, наші колеги в МВД не проведуть аналіз ДНК.
Каково реальное число внутренних переселенцев в Украине?
1 000 000 осіб вимушених переселенців, які фіксує міжвідомчий штаб, це люди, які переміщені за допомогою міжвідомчого штабу.
Во второй части программы мы поговорим о гуманитарной деятельности церквей на Донбассе, в частности, Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Приветствую вас. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями Японской Федерации Бизнеса призвал японские компании инвестировать в Украину и принять участие в приватизации украинских портов и в секторе энергетики. Об этом сообщает официальный сайт главы украинского государства. Петр Порошенко сообщил, что в прошлом году украинский экспорт в Японию вырос, а японские прямые инвестиции в Украину составляют более 130 миллионов долларов. Петр Порошенко начал официальный визит в Японию 5 апреля. Японская сторона поднимет вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины во время саммита «Большой семерки». Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абе, передает пресс-служба президента Петра Порошенко. По словам Синдзо Абе, на сегодняшней встрече обсуждался ряд вопросов, в частности, урегулирования ситуации в Украине. Он также подчеркнул необходимость полного выполнения минских договоренностей для урегулирования ситуации на Донбассе и ускорения внутренних реформ. За прошедшие сутки пророссийские сепаратисты обстреляли позиции украинских военных 76 раз. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По информации погибших в результате боевых действий среди украинских военнослужащих, за минувшие сутки нет, четверо были ранены, говорит Андрей Лысенко.
Епіцентром бойових дій залишається Авдіївка. На неї припадає близько половини всіх обстрілів, які зафіксовані на Донецькому напрямку. Також вчора неспокійно було в Луганському, Зайцевому та Донецькому аеропорту. Загострилася обстановка і на Маріупольському напрямку. Найгарячішою точкою вчора було Широкине.
Сепаратисты с группировки ДНР заявляют, что за прошедшие сутки украинские военные обстреляли их позиции более 300 раз, в частности, в Горловке, пригороде Донецка, Саханке. О пострадавших не сообщается. Сообщений об обстреле на сайтах луганских сепаратистов нет. Российский представитель в контактной группе по вопросам Донбасса Борис Грызлов поддерживает позицию незаконных организаций ЛДНР, которые не хотят присутствия полицейской миссии ОБСЕ во время проведения выборов. Об этом Грызлов заявил в комментарии журналистам в Минске после заседания контактной группы. По его словам, присутствие международной полицейской миссии на Донбассе может только обострить обстановку в регионе. В целом, в своем комментарии он в очередной раз напомнил, что считает конфликт на Донбассе внутриукраинским. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в ближайшее время на переговорах в нормандском формате поднять вопрос по поводу инициативы размещения на Донбассе вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству экономики проработать механизм запрета приобретения нефтепродуктов в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства. По его словам, один из ключевых элементов – закупка нефтепродуктов из России – не попала в список санкций. Соответствующее решение Арсений Яценюк поручил подготовить к внеочередному заседанию правительства 8 апреля.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Переговоры по Донбассу завершаются в Минске. Участники экономической, гуманитарной подгрупп и подгруппы по вопросам безопасности присоединились к переговорному процессу столицы Белоруссии. По сообщению общественников и волонтеров, изначально на заседании планировалось обсуждение вопроса безопасности выборов и открытие дополнительных пунктов пропуска. Экс-президент Украины Леонид Кучма принимает участие в заседании подгруппы в режиме скайп-конференции. Ранее в Минске проходили консультации политической подгруппы. Заседание трехсторонней контактной группы началось после обеда. О чем шла речь на заседании, нам расскажет наш корреспондент в Минске Валерий Калиновский. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Ну, я могу сказать, что на этот момент переговоры еще не закончены, именно трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, а заседания четырех подгрупп по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам завершились, они проходили до обеда. Леонид Кучма уже второй раз за последнее время принимает участие в переговорах в режиме скайп-связи, вот когда прошлый раз он был на таких переговорах через скайп, ну, тогда не было каких-то реальных серьезных ощутимых итогов и, скажем, результатов этих переговоров. Но на что на этот момент важно и известно? Ну, вчера полдня отдельно заседала политическая подгруппа, она обсуждала вопросы модальности, то есть условий проведения местных выборов в оккупированных районах Донбасса и возможную амнистию участникам военных действий в регионе, на чем настаивают сепаратисты так называемых ДНР и ЛНР. Вопрос выборов в Донбассе актуализировал президент Украины Петр Порошенко, который в воскресенье заявил, что они возможны, если пройдут по украинскому законодательству и соответствии с нормами ОБСЕ, а также если за их подготовкой, проведением и последующей передачей власти будут наблюдать вооруженные подразделения полиции ОБСЕ. И в связи с этим заявлением накануне заседания в Минске совместным своим заявлением выступили представители так называемых ДНР и ЛНР на переговорах Денис Пушилин и Владислав Дейнега. По их мнению, создание вооруженной международной полиции для обеспечения безопасности выборов не предусмотрено минскими соглашениями и прямо им противоречит. Подобную миссию они назвали не иначе, как интервенцией, которая приведет к масштабным боестолкновениям и даже к настоящей войне, в которую тяжутся втянутыми страны Запада. Вот таким заявлением они выступили и, в свою очередь, еще раз потребовали от украинской стороны вести согласованные с ними поправки в Конституцию Украины и в закон об особом статусе Донбасса. Таким образом, можно сказать, что дискуссия о выборах на Донбассе не может быть такой легкой, и не ожидается, что будут какие-то решения. Ну, возможно, мы узнаем в течение ближайшего времени, какие были результаты от посла ОБСЕ, модератора на переговорах Мартина Сайдика. Кроме того, на этот момент известно, что украинская сторона сегодня в Минске снова поднимала вопрос и поднимает об освобождении пленных и заложников, в том числе Надежды Савченко. Есть какие-то надежды, что, может быть, что-то сегодня по поводу пленных удастся договориться, а также идет речь об прекращении на Донбассе обстрелов и соблюдении режима тишины. Было еще вот заявление сегодня полпреда России в контактной группе Бориса Грызлова. Он мало того, что выступил против, так же, как и сепаратисты против полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе, он обвинил Киев, что тот пытается развалить совместный центр по контролю и координации в зоне боевых действий. Именно попытки развалить центр, а также отсутствие прямого диалога между Киевом и Донбассом, заявил Грызлов, отражаются на ситуации наиболее серьезно. И Минск, как он сказал, остается единственным местом, где вот сепаратисты и представители украинской власти имеют возможность вести переговоры.
Валерий, а касались ли темы открытия новых пунктов пропуска на Донбассе?
Мы скажем так, что на эту тему давно ведутся разговоры и переговоры, и это довольно сложно их реализовать, но на этот момент открыто, в конце марта, вот новый пункт пропуска в Золотом, можно сказать, что это, ну, такой позитивный результат переговоров длительных. Вот. Возможно, и дальше они продолжаются, мы услышим от представителя ОБСЕ.
И последний вопрос, Валерий. Вот в таких переговорах очень важна интонация, тональность. Вы заметили вот во время переговоров, каким был тон, появились ли какие-то новые нотки в переговорах, может быть, более дружелюбные, или все осталось как прежде?
Ну, как бы стороны, по один, тональность разных своих сторон, украинской и, скажем, российской, она остается одинаковой. Я бы отметил, что представители украинских, при украинской стороне в подгруппах и в трехсторонней контактной группе стали более открытыми, стали больше выступать с какими-то заявлениями. Вот недавно мне удалось побеседовать с представителем Украины в группе по безопасности Марчуком. Более открытые какие-то тоже из политической подгруппы. То есть, скажем так, это для общества стало более открытой деятельность украинской стороны.
Спасибо за информацию. С нами на прямой телефонной связи из Минска был наш корреспондент Валерий Калиновский. Мы говорили о переговорах по Донбассу, столице Беларуси.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
6 апреля 2014 года.
Два года назад, 6 апреля 2014 года, было захвачено здание СБУ в Луганске. С требованием освободить пророссийских активистов к зданию пришли митингующие. Через несколько часов они, разбив стекла и выломав двери, зашли внутрь СБУ. А уже на следующий день стало известно, что во время столкновения пострадало более 10 человек, а также захвачена оружейная комната, в которой находились недавно изъятые 300 автоматов Калашникова. Сегодня в так называемой ЛНР отмечают годовщину события. Однако часть местных жителей эту дату не считают праздником. Детальнее в сюжете Ольги Стрижовой.
6 апреля 2014 год. Воскресенье. Город Луганск жил обычной жизнью. Пока 200 человек в очередной раз митинговали с российскими флагами возле памятника Тараса Шевченко, остальные наслаждались выходным, вспоминает луганчанин Артем.
Произошел выходной день. Как бы все люди отдыхали. Кто-то на шашлыках был, кто-то там дома отсыпался. А потом в понедельник приходишь на работу и все обсуждают, захватили СБУ.
Многие луганчане про захват СБУ узнали из новостей. А вот оператор Александр Борзов, имя и фамилия изменены в целях безопасности, снимал этот захват. Говорит, по словам участников захвата, требовали отпустить своих активистов, а также провести референдум. Обещали, что все будет тихо и спокойно. Однако во время съемок захвата оператор получил травму. Ударили по голове.
Люди постоянно возмущались, спрашивали, какой канал, покажите удостоверение, кто такие. Потом я подошел, начал снимать, кто-то что-то там крикнул, выскочил из толпы, и меня сзади в затылок сочли дури. Удар был такой сильный, что я вырвался, минуты две не соврал ничего. Я вижу, что там агрессивная толпа. Там мы увидели милицию, мы к ним подошли, сказали, что тут нам угрожают, на нас нападают. Они как бы помогли нам, не дали этим мужикам к нам подскочить близко.
Прорывавшиеся в СБУ сепаратисты хотели освободить сторонников. За несколько дней до этого задержали лидера организации «Луганская гвардия» Александра Харитонова, провозгласившего себя народным губернатором Луганской области, пророссийского активиста Алексея Корякина и командира так называемого армии Юго-Востока Алексея Рельки. Также у пророссийских активистов изъяли 300 автоматов Калашникова. Они на момент захвата СБУ находились в оружейном здании, рассказывает историк Николай Ветров. Имя и фамилия изменены в целях безопасности.
Даже любой райисполком имеет план обороны админздания. А где там предусмотрено как применение летального оружия, то есть оружия на поражение, так и нелетального. Банально пожарный шланг было вышло со второго этажа. В апреле оно не так уже и жарко было. И остудить пару горящих голов.
Вход в здание СБУ заслоняли 3 шеренги милиции, сдерживающие толпу. Однако у 70 правоохранителей были только щиты. Митингующие периодически забрасывали здание СБУ яйцами, пустыми пластиковыми бутылками под крики «Россия». Позже в ход пошли булыжники, появились пострадавшие. Далее разъяренная толпа выбила двери, разбила окна и ворвалась в управление. Уже вечером этого дня к СБУ свезли шины, начали устанавливать палатки. Долгие месяцы улица Советская возле Луганского СБУ была перекрыта. Теперь же в так называемой ЛНР 6 апреля – это праздник. Об этом заявил глава группировки ЛНР Игорь Плотницкий. На этой неделе в так называемой ЛНР прошел ряд мероприятий, посвященных годовщине. Встреча со школьниками антрацита, награждение участников штурма благодарственными письмами в Лутугина. Однако местные жители этому празднику не рады, рассказывает луганчанин Артем.
Толк от этого праздника, как бы денег нет, все ездят покупать все продукты в Украину. Власть бездействует.
На данный момент заведено несколько дел касательно этого события, рассказали в правоохранительных органах. Также есть свидетельские показания о захвате СБУ в Луганске и в деле по факту вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
В районе Дебальцево, возможно, нашли останки одного из украинских военнослужащих, погибших во время выхода из этого населенного пункта Донецкой области более года назад. Об эксгумации тела сообщили сепаратистские информационные ресурсы. Эту информацию частично подтверждает и украинская сторона. Наш корреспондент Елена Римовская попыталась выяснить подробности.
За даними сепаратистських медіа, останки тіла, знайдені в районі Дебальцева, доправлені у морг. Там мають провести всі необхідні експертизи. Донецьке агентство цитує неназваного волонтера, присутнього при ексгумації, який заявляє, що йдеться саме про тіло військовослужбовця Збройних сил України. В управлінні цивільно-військового співробітництва ЗСУ, однак, наголошують, доки останки не передадуть на підконтрольну Україні територію і доки тут не проведуть необхідну експертизу, стверджувати, що йдеться саме про тіло українського військового, не можна. Говорить начальник управління Олексій Ноздрачов.
Це дійсно може бути український військовий, але ми не можемо про це нічого казати, доки у нас не буде, по-перше, рештків тіла, а по-друге, наші колеги в МВД не проведуть аналіз ДНК.
За його словами, зазвичай сторона сепаратистів повідомляє українську сторону про віднайдення останків. Щодо повідомлення останніх днів на сайтах сепаратистів, пояснює Ноздрачов, поки що підтвердження поширеної медіа інформації вони не отримали. Про те, що може йтися про останки тіла українського бійця, загиблого під Дебальцевим у лютому рік тому, кажуть у Чорному тюльпані – волонтерській гуманітарній місії, яка займається пошуком, ексгумацією та вивезенням загиблих у зоні АТО військовослужбовців. Говорить представник місії, голова громадської організації «Союз народна пам'ять» Ярослав Жилкін.
В даном случае подтверждается информация, что найден один боец. Возможно, в том районе еще есть несколько бойцов. Допуск туда, конечно, очень затруднен, потому что это близость фронта. Сейчас у нас идет, скажем так, переговоры по поводу обстоятельств и места передачи тела.
В цілому, як розповіли в управлінні цивільно-військового співробітництва ЗСУ, між українською стороною і угрупованнями сепаратистів є домовленість, що у разі, якщо вдається знайти тіла або останки тіл учасників бойових протистоянь, їх передають через лінію зіткнення. Про обмін, пояснює начальник управління Олексій Ноздрачов, не йдеться.
Домовленість базується на християнських і загальнолюдських цінностях. Ми не обмінюємося тілами загиблих, ми віддаємо загиблих, якщо знаходимо їх, і вони, якщо знаходять, віддають нам.
Цим, за словами військового, займається пошуковий відділ у структурі його управління – Національний військово-історичний музей України, волонтери Союзу «Народна пам'ять».
Вони інформують нас, і ми висилаємо пошукову групу в Донецьк або в місті, куди нам визначать. Вони нам передають це тіло, і протягом 2-3 тижнів з нього виділяється ДНК, і після цього шукають його родичі.
За даними Ноздрачова, внаслідок боїв під Дебальцевим, зниклими безвісти вважається близько 20 українських бійців. Понад половина з них, за даними української сторони, перебуває в полоні. Олена Римовська, Донбас Реалії.
Це програма «Донбас Реалії», з вами Денис Тимошенко. С началом конфликта на Донбассе Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата заняла позицию украинского государства. За это сепаратисты запретили въезд на оккупированную часть региона местному митрополиту и священникам. Церковь там теперь не может работать открыто. Однако это не мешает УПЦ КП реализовывать на оккупированных территориях несколько гуманитарных миссий. Как еще АТО поменяло судьбу УПЦ КП на Донбассе? Как церкви удается помогать людям на оккупированных территориях, несмотря на запрет сепаратистов? И каким церковь видит рецепт мира в гибридной войне? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Наш гость сегодня – уроженец Енакиева, архиепископ Донецкий и Мариупольский Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Владыка Сергей. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
С неподконтрольных Украине территорий, а также из районов АТО переселено более миллиона людей. А Минсоцполитики взяло на учет более 1 700 000 переселенцев. В министерстве это объясняют тем, что, проживая на неподконтрольных Украине территориях, люди регистрируются органами социальной защиты как переселенцы и получают государственные выплаты, включая пенсии. По данным Минсоцполитики, Украина в течение 3 месяцев прекратила выплаты свыше 150 тысячам переселенцев, которые не имеют права на такой статус. Ведущий программы «Ваша свобода» Александр Лащенко взял интервью у министра социальной политики Павла Розенка, чтобы выяснить реальное количество переселенцев.
Україна нараховує соціальні виплати для 700 тисяч несправжніх переселенців. Такі є дані міжвідомчого штабу і ООН. За їхньою інформацією, на обліку Мінсоцполітики України є саме настільки більше переселенців, ніж нібито реальна. Справді, от на 700 тисяч більше переселенців виходить за даними вашого міністерства?
Несправді. Чітко записано, що 1 мільйон осіб вимушених переселенців, які фіксує міжвідомчий штаб, це люди, які переміщені за допомогою міжвідомчого штабу, які звернулися до міжвідомчого штабу з проблемою переміщення і розміщення на території України.
А можливо цифра 1 мільйон 700 тисяч?
А 1 мільйон 700 тисяч – це вся кількість вимушених переселенців, які зареєстровані в управліннях соцзахисту як вимушені переселенці, які переселилися, зокрема, самостійно, без допомоги відомчого штабу, самі переїхали, розмістилися. Це значна кількість людей, які працювали і жили на території підконтрольної України, але прописка у них стояла, там реєстрація Донецьку чи Луганську.
Пане Павле, за даними Мінсоцполітики, якщо вони є офіційні, скільки на сьогодні є так званих липових переселенців?
На сьогоднішній день, я скажу, загальне число переселенців складає 1 мільйон 700. Щодо липових так званих переселенців, Служба безпеки України передала до місцевих органів влади списки приблизно на 450 тисяч осіб, приблизно 30-33 мільярда гривень. Це виключно соціальні виплати, які здійснюються у вигляді різноманітних проплат вимушеним переселенцям.
І відповідно, наскільки я вас розумію, пане міністре, коли так званих липових переселенців відсіють, зрештою, то ця сума скоротиться?
Безумовно, і скоротиться суттєво за рахунок, в першу чергу, пенсійних виплат. Сьогодні, щоб отримати пенсію, люди вимушені переїжджати сюди, реєструватися як переселенці і тільки після того отримувати соціальні виплати. Але, ще раз наголошую, чинними законами і постановами уряду зафіксовано, що людина має право отримувати допомоги переселенцям, українські пенсії лише тоді, коли вона живе на території нашої держави.
Это был отрывок из интервью министра соцполитики Павла Розенка в программе «Ваша свобода». В прямом эфире они обсудили количество переселенцев. Между тем, представители общественной организации «Донбассос» считают, что то, что останавливает выплаты пенсии и других соцвыплат, незаконно. Списки СБУ требуют проверки, а в Министерстве социальной политики до сих пор не выработан четкий механизм возобновления выплат. Поэтому люди сталкиваются с бюрократической неразберихой.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
Возьмут ли Украину в НАТО? Почему чиновники времен Януковича выходят сухими из воды? И с чем столкнулась реформа МВД? Более подробно слушайте в нашем медиа-обзоре. Агрессия Москвы в отношении Украины привела к заметному увеличению числа украинцев, поддерживающих вступление своей страны в НАТО, пишет американское издание Atlantic Council. Киев активно внедряет стандарты НАТО в свою армию и оказывает давление на Запад, пытаясь добиться того, чтобы НАТО наконец открыло двери для Украины. Издание пишет, что Украина, Грузия и другие постсоветские государства глубоко озабочены по поводу своей безопасности. На фоне своих территориальных споров и военной конфронтации с одной из крупнейших армий в мире, украинцы ожидают, что НАТО окажется им помощь. Однако эти надежды обречены на то, чтобы оставаться несбыточными, поскольку сам Запад стал бояться России. Украина и Грузия получат возможность вступить в НАТО лишь тогда, когда все спорные вопросы с Россией будут полностью разрешены, и они уже не будут больше нуждаться в защите со стороны НАТО. Одиозные персоны и чиновники, которые работали во времена Януковича, типа Ефремова, Иванющенко и Лавриновича, выходят сухими из воды. Почему так происходит и что с этим делать? Ответ на вопрос искали журналисты издания «Украина молода». Издание пишет, что первым следствием чрезмерной толерантности к потенциальным преступникам станет исключение их из санкционного списка, что в свою очередь означает не возвращение в Украину украденных из госказны или полученных в результате коррупционных действий средств. Вторым следствием станет расширение перечня амнистированных. Нет сомнений, что следующими сбросившими Дамоклова меч следствия станут три Сергея – Клюев, Арбузов и Курченко. Возможно, с них будут снимать обвинения в другой последовательности. Издание подчеркивает, что делается все это с позволения главы государства и при участии всех генпрокуроров, каждый из которых, как известно, был уволен за профнепригодность. Подробнее в статье «Самый гуманный суд в мире». Газета «Сегодня» пишет о том, что реформа МВД столкнулась с новыми трудностями. Переаттестацию бывших милиционеров, которую планировали закончить до конца июня по всей стране, могут приостановить. Причины – ошибки при проверках и нехватка кадров после увольнения всех отсеянных. Кроме того, одной из причин того, что реформа МВД начинает сильно буксовать, и эксперты, и сами полицейские называют усугубляющееся неуважение к копам. В последнее время все чаще стали появляться сообщения, что на полицейских нападают, им грубят, лезут драться и не выполняют их требований. Согласны и эксперты. Новая полиция работает по евростандартам, а менталитет наших людей другой. Они почувствовали, что могут обижать. Но это процесс временный. Если нарушителей будут строго наказывать, то все станет на свои места, считает психолог Лилия Власова.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Осужденная в России украинская летчица Надежда Савченко возобновила сухую голодовку. Один из ее адвокатов, Марк Фейгин, подтвердил это в интервью «Радио Свобода», заявив, что отступать от своего решения украинка не собирается. Юрист, как и раньше, убежден, что судьба Надежды в руках одного человека, Владимира Путина. И этот факт уже открыто подтверждают в Кремле. «Не исключено, что вопрос об освобождении украинки затянется до июня», – заявил Фейгин. Летом, по словам адвоката, российский президент попробует разыграть карту обмена Савченко на снятие санкций, продолжение которых рассмотрит Европейский совет. Европейский союз. Что же известно о переговорах относительно освобождения Надежды Савченко? Этот и другие вопросы обсудила с Марком Фейгином в прямом эфире программы «Утренние свободы» ведущая Ирина Гнатишин.
Приговор вступил в законную силу, вы знаете, еще вчера, и по моей информации, так сказать, относительно голодовки Надежды Савченко, она ее сегодня начала, поскольку вчера у нее были консулы украинские в Ростове-на-Дону, она им подтвердила, что утром прекращает пить воду сегодня, и на сегодняшнюю минуту действительно она ее на голодовку начала. То, что касается приговора, мы, конечно, попытаемся предпринять ряд процессуальных усилий для того, чтобы все-таки право относительно обжалования в ЕСПЧ не было утрачено. Хотя это очень призрачные шансы, поскольку приговор, не обжалованный во второй инстанции, в национальной юрисдикции, в общем, не может быть обжалован в ЕСПЧ. Есть одно единственное исключение, которое расставится на случай, когда у осужденного не было возможности обжаловать. Ну, в связи с голодовкой, возможно, такие варианты возникнут, но это еще требует обсуждения.
Пане Фейн, ми всі ретельно дуже стежимо за будь-якими інформаційними оновленнями і вашими, і колег-адвокатів. Напередодні ви в своєму твіттері, якщо не помиляюся, написали про те, що зустрічалися з головою Сенату Франції, і в нього буцімто мала бути зустріч з Путіним. Зрозуміло, що, напевно, немає повідомлень, як та зустріч відбулася, але чи може щось зробити українська влада ще і міжнародна спільнота, аби звільнити Надію? Савченко.
Ну, я действительно встречался с главой в посольстве Франции, меня пригласили, значит, и мы имели беседу с ним, с послом французским, перед его встречей. В 2 часа он поехал на встречу в Кремль с Путиным, так сказать. Он мне, это не секрет, сказал, что тоже беседовал на тему освобождения Савченко с Лавровым, министром иностранных дел, подтвердил, что еще раз, что конфиденциальные беседы ведутся. Скорее, это была позитивная информация. Я, собственно говоря, просил его только об одном, чтобы выяснен был срок, когда Савченко будет освобождена. Не относительно обещаний, которые Москва конфиденциально дает налево и направо о том, что Савченко будет освобождена, в принципе. А когда? Когда? Пока у меня информации о результатах встречи нет. Я думаю, что они остаются пока конфиденциальными. Уж как там они договорились, если обсуждали, в принципе, этот вопрос. А что касается Украины, что она может сделать? Ну, на самом деле, украинское руководство делает очень многое. Упрекать Украину в том, что кто-то бездействует, было бы совсем неправильно. Я бы сейчас, вот, между прочим, сосредоточился на усилиях по списку Савченко. На том, чтобы этот список был имплементирован другими странами, Евросоюзом и за океаном, поскольку это серьезный рычаг дополнительного давления. Без него было бы достаточно сложно добиться какого-то позитивного результата. Ведь на самом-то деле без санкций секторальных и персональных, которые были в отношении России приняты, например, по поводу Донбасса и Крыма, да, может быть, сейчас не было бы замирения вот этого, примирения в Донбассе, несмотря на то, что боевые действия периодически возникают, но все-таки не гибнет такое гигантское количество людей. Нету котлов и так далее. Так и в случае с Савченко список – это тоже предостережение, которое может сработать относительно того, чтобы там отправлять его в колонию, заставлять шить эти фуфайки и так далее. Поэтому мне кажется, что Украине здесь нужно приложить большие усилия.
Это было интервью адвоката Надежды Савченко Марка Фейгина. Ведущая программы «Утренняя свобода» Ирина Гнатишин обсудила с юристом перспективы освобождения Надежды.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
История. Достопримечательность. Пальма Мерцалова.
Железная пальма Мерцалова была выкована из цельного рельса в конце 19 века. В ней нет ни единого шва, в этом заключается ее уникальность. Авторами изделия были кузнец Алексей Мерцалов и его помощник Филипп Шкарин. Пальма была создана для участия в 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставке промышленных и кустарных промыслов, изделанной из рельсы. Таким образом, создатели популяризировали основной продукт своего предприятия. Высота оригинальной пальмы составляет 3 метра 53 сантиметра. На ее создание у Мерцалова ушло 3 недели. Образ пальмы Мерцалова по инициативе Донецкого областного фонда «Золотой скиф» принят как символ возрождения Украины, независимого и мощного промышленного государства. В августе 1999 года по итогам конкурса был утвержден герб Донецкой области, разработанный авторским коллективом, включающий в себя пальму Мерцалова как основной символ. Пальма Мерцалова символизирует на этом гербе черную металлургию и угольную промышленность. Уже через месяц в Донецке на площади возле выставочного центра «Экспо Донбасс» была установлена первая копия пальмы Мерцалова. Эта копия хранится накрытой стеклянным колпаком. Ее высота составляет 4 метра 20 сантиметров.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире самые важные новости. О них расскажет Егор Устинов.
Президент Петр Порошенко уверен, что после его возвращения из Японии в Украину будет назначен новый кабинет министров. Об этом он заявил во время встречи с представителями японского бизнеса, сообщает его пресс-служба. Петр Порошенко отметил, что Украина делает все для улучшения инвестиционного климата и добавил, что после его возвращения в Украину будет утверждено новое правительство, ориентированное на проведение реформ, имплементацию соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сотрудничество с МВФ и борьбу с коррупцией, говорится в сообщении. Ранее Петр Порошенко призвал депутатов назначить Кабмин на первом заседании следующей пленарной недели и пригрозил Раде роспуском. В Краматорском детском саду номер 69 семеро детей отравились химическим веществом. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. По предварительным данным, воспитатель старшей группы детсада перепутала чайники и вместо воды напоила детей раствором для белья. С жалобами на резкое ухудшение самочувствия детей срочно госпитализировали в детскую больницу. Сейчас они находятся в реанимации. По данным врачей, состояние детей средней тяжести. Проводятся первоочередные следственные действия. Активность избирателей на референдуме в Нидерландах по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС на середину дня составляла 7%. Чтобы голосование было признано состоявшимся, необходимо, чтобы в нем приняли участие не менее 30% избирателей. Как сообщила народный депутат из фракции «Солидарность» Светлана Залещук, местные социологи прогнозируют, что явка будет около 28%. Как заявил накануне посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, окончательные результаты референдума будут объявлены 12 апреля. Донецкая облгосадминистрация назначила ежемесячные поощрительные стипендии перспективным спортсменам области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Список стипендиатов своим распоряжением утвердил глава области Павел Жебривский. Они будут получать выплаты от облгосадминистрации с 1 апреля. Самые большие стипендии, состоящие из 3 минимальных заработных плат, будут получать 11 спортсменов, представителей олимпийских видов спорта. Всего в списке 82 стипендиата.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. С началом конфликта на Донбассе Украинская православная церковь Киевского патриархата заняла позицию украинского государства. За это сепаратисты запретили въезд на оккупированную часть региона местному митрополиту и нескольким священникам. Церковь там теперь не может работать открыто. Однако это не мешает УПЦ КП реализовывать на оккупированных территориях несколько гуманитарных миссий. Как еще АТО поменяло судьбу УПЦ КП на Донбассе? Как церкви удается помогать людям на оккупированных территориях, несмотря на запрет сепаратистов? И каким церковь видит рецепт мира в гибридной войне? Эти вопросы мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня в гостях в студии программы «Донбасс Реалии» архиепископ Донецкой, Мариупольской, Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Владыка Сергей. Здравствуйте, Владыка.
Добрый день.
Владыка, расскажите, пожалуйста, с какой целью вы приехали в Киев? Если вы тут по делам?
Да, ну, мы приехали со священнослужителями нашей епархии и привезли нескольких людей, которые вследствие бомбежки на оккупированной территории потеряли зрение. У одной женщины образовался сахарный диабет. Вот, и благодаря нашему отделу социального служения мы организовали им бесплатное лечение здесь, в Киеве. Ну и плюс это как раз есть уникальная возможность для этих людей посетить святыни Киевского патриархата, Украины, Владимирский кафедральный собор, Выдубицкий монастырь, Михайловский Златоверхний монастырь. И приехал за гуманитарной помощью, поскольку у нас существует на оккупированной территории, временно оккупированной территории, Дом милосердия, хоспис, в котором проживают брошенные обездоленные старички, вынужденные переселенцы, онкологически больные люди, люди после инсульта. Вот, и мы сегодня забираем груз, памперсы, медикаменты, инсулин, и все это перевозим в Мариуполь, а с Мариуполя будем переправлять на ту территорию.
Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, это действительно очень интересно, как вам удается, да, работать там вот с гуманитарными миссиями, насколько я понимаю, вот когда там установилась власть сепаратистов, деятельность вашей церкви открытая была запрещена, но тем не менее вот вам удается туда возить медикаменты и так далее.
Да, ну, скажем так, я уже 2 года не могу посещать Донецк, временно оккупированную территорию. У нас там остались священнослужители, волонтеры, верующие люди, которые, ну, скажем так, они абсолютно не занимаются политикой, они занимаются делами милосердия. Вот, как я уже сказал, у нас там есть хоспис, у нас есть ряд священнослужителей, которые учились паллиативному служению, и поскольку я являюсь главой синодального отдела социального служения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, а на той территории там есть также наши люди, верующие, благочестивые. Вот и наш, наверное, священный долг и обязанность создать максимальный комфорт для тех людей, чтобы они не чувствовали, ну, что их забыли. Вот, и мы практически каждый день передаем туда продукты питания, передаем медикаменты через наших верующих. Вот, ну, скажем так, приезжают наши прихожане на автомобилях разрешать свои какие-то вопросы. Мы собираем помощь и передаем небольшими пакетами. Вот, но это регулярно. Ну, скажем так, вот в течение недели мы оказываем помощь от 300 до 600 человек на той территории. Вот это и продукты питания, как я уже сказал, это дорогостоящие медикаменты, вот, потому что, к сожалению, даже те российские медикаменты, которые передают там, с Ростовской области или с Краснодарского края на территорию Донецка, Енакиева, Старобешева, Терманова. Вот многие наши прихожане говорят, что мы пьем эти таблетки, они не помогают. А когда выпьют 2-3 таблеточки украинского производства, то снимают температуру, стабилизируют артериальное давление и так дальше. Вот это наш священный долг на сегодняшний день – помогать нашим верующим.
Скажите, а вы помогаете вот только в хосписе, то есть эти 300-600 человек, о которых
вы говорите,
да, что это за люди?
Значит,
Вы их нашли, как они связались с вами?
Ну, вот смотрите, у нас Дом милосердия существует 16 лет, а Киевский патриархат начал свою официальную деятельность на территории Донецкой области в начале 92-го года. Естественно, у нас очень много прихожан, верующих людей, вот, которые приезжали к нам в церковь, молились. Вот. На сегодняшний день они в крайне сложной ситуации, тяжелой ситуации. Ну и что ж мы будем за пастырь, если мы откажемся помогать нашим прихожанам? И вот они к нам обращаются, мы реагируем и помогаем максимально.
До начала антитеррористической операции занималась ли ваша церковь вот такой гуманитарной деятельностью, или это для вас новинка?
Нет. На самом деле, вот Донецкая епархия Киевского патриархата, наверное, и зарекомендовала себя в обществе тем, что мы занимались больше социальными проектами, социальным служением. Это и для оказания помощи для одиноких, это и помощь ВИЧ-инфицированным. Вот, допустим, в Макеевке до сих пор существует приют для ВИЧ-инфицированных брошенных деток. То есть они как бы дважды обижены судьбой. От них отказались родители, в какой-то степени общество отказалось, и они еще ВИЧ-инфицированные. Мы очень тесно сотрудничали с руководством этой больницы и этого приюта и оказывали максимальное содействие. Плюс наш такой как бы профиль оказания помощи брошенным обездоленным старичкам, от которых уже отказались дети. Вот, были такие случаи, когда привозили к приюту, к нашему Дому Милосердия, без документов старичка, вот, в полулежачем состоянии, вот, потому что не хотели ухаживать у старичка. Аденома предстательной железы, плюс еще инсульт, дедушка ходит под себя, нужно посторонний уход. Вот, естественно, никто из родственников не хочет этим заниматься.
А денег на то, чтобы отправить его в дом престарелых, нет, наверное, да?
Понимаете, система оформления стариков в государственные приюты гарантирует еще тот момент, что родственники должны оплачивать какой-то процент, помимо того, что изымается пенсия. Плюс, если есть дети, братья, сестры, они должны вносить какую-то определенную часть. У нас этого нет. То есть церковь полностью берет на обеспечение этих людей. Ну и как мы, мы зарекомендовали себя и свое социальное служение, церковное служение еще тем моментом, фактором, что в наших церквях на Донбассе отсутствуют таксы на требоисполнение и таинство. Вот представьте, то есть у нас нету ценников, сколько стоят похороны, венчания, крещения и так дальше. И к нам в те времена до войны приходили, спрашивали, это здесь живут батюшки, которые не берут деньги там, за крещение ребенка, здесь. Вот. И мы всегда всем помогали, кормили, решали разные вопросы. Вот у нас очень хорошо была поставлена работа вот тоже епархиального отдела социального служения. Мы возили детей по святым местам, детей из социально необеспеченных семей, из неблагополучных семей, возили в Крым на полуостров, возили к патриарху святейшему сюда на рождественскую елку, в Почаевскую лавру, к Киево-Печерскую лавру. То есть вот у нас была такая довольно-таки интересная и жизнь, и служение. Поэтому нас люди знают и обращаются к нам и по сей день.
Давайте вот поговорим о том, что, как это вы сейчас рассказываете, то, что было до начала войны, до начала конфликта. Напоминаю слушателям, у нас в гостях архиепископ Донецкий, Мариупольский, Украинской православной церкви Киевского патриархата владыка Сергей. Владыка, что сейчас, как война повлияла на вашу церковь? Сколько приходов осталось на оккупированной части Донбасса? Работают ли там ваши священники?
Да, я понял. У нас на территории Донецка, на территории Старобешева, Тельманова осталось 36 приходов. Остался Дом Милосердия. Священники многие уехали, поскольку многие священнослужители принимали активное участие в проукраинской деятельности. Значит, они участвовали в митингах, молились. Многие помогали раненым. Вот, и их нынешнее пребывание на той территории на сегодняшний день невозможно. Поэтому они временно выехали в другие епархии, по моему благословению. Много уехало в Ровенскую епархию, Луцко-Волынскую, Киевскую, Черниговскую. Но они также помогают своим прихожанам, передают и продукты питания, и деньги, и медикаменты. Священников наших не трогают, поскольку они не занимаются какими-то политическими вопросами. Они занимаются исключительно служением, богослужением в своих храмах, в своих церквях.
Это мы сейчас говорим о священниках, которые на оккупированной территории.
На оккупированной территории, совершенно верно. Вот. Вначале, конечно, были и гонения. Вот, я думаю, что для радиослушателей будет интересно узнать, что вот первый приход, который пострадал вследствие войны, это приход в Новоазовском районе села Октябрь. Там у нас был прекрасный священник, вот он сейчас выехал, зашли ДНРовцы, сломали замки на церкви, вынесли иконы, все спалили, а потом через некоторое время взорвали купола. Вот. Хотя рядышком в соседнем селе стоит церковь Московского патриархата, она процветает.
То есть вы связываете это с тем, что это была церковь Киевского патриархата?
И... Однозначно. Однозначно, потому что приходили конкретно для того, чтобы, ну, скажем так, взять в плен нашего священника.
Владыка Сергей, а как вы считаете, вот для священника это естественно вот, заниматься, грубо говоря, проукраинской деятельностью, из-за чего вот, многие священники были вынуждены выехать? Вы вот как это прокомментируете?
Вы знаете, в Евангелии интересно сказано, что настоящий христианин и душу свою положит за ближнего своего. И если эта земля, которая дала нам все, дала нам жизнь, образование, мы не можем делать что-то против этой страны. Мы должны максимально сосредоточить свое внимание и свою деятельность для того, чтобы вот те люди, которым мы проповедуем Слово Божие, Слово любви, они жили достойно. Вот. Это не говорит о том, что мы не должны молиться за другие народы. Но в первую очередь мы молимся за тех людей, которые стоят по правую и по левую сторону от нас. Поэтому священнослужители никогда не ставят, конечно же, превыше Бога национальные ценности. Господь превыше всего, но Господь Бог милостивый, милосерден, и мы должны эту милостыню и милосердие проявлять в первую очередь к своим близким, тем, кто живет на Украине.
Напоминаю, у нас в гостях архиепископ Донецкий, Мариупольский, Украинской православной церкви Киевского патриархата Владыка Сергей. Мы прервемся на пару секунд, не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. У нас в гостях архиепископ Донецкий, Мариупольский, Украинской православной церкви Киевского патриархата Владыка Сергей. Владыка, вы родились в Енакиево. Учились в школе в Донецке, то есть вы дончанин, грубо говоря, да, вот уроженец этого региона. Вы можете вот ваше мнение сказать, почему так все случилось, да, вот последние события, я имею в виду события последних двух лет, в чем вы видите причины? То есть делали только в агрессии России, да, как сейчас вот считает украинская власть и Запад, либо это было каким-то образом исторически обусловлено?
Вы знаете, я хотел бы перевести как бы вот этот вопрос немножечко в такую теологическую плоскость, богословскую. Дело в том, что то, что сейчас происходит на Донбассе, это следствие, в какой-то степени следствие бездуховности, следствие того, что люди перестали ценить малые дары от Господа Бога. Ведь как сказано в Писании, если человек перестанет благодарить Бога за малые дары, отнимутся и великие. Ну вот, например, построили огромное количество церквей, кафедральных соборов, монастырей в том же Донецке. А люди туда не ходят. Людей очень мало. Люди едут в маленькие церквушечки, где служит старенький священник, чистый, благодатный. Вот к нам у нас, допустим, в Донецкой области очень много приходов в сельской местности, особенно в Киевском патриархате, потому что в городе нам просто-напросто не давали регистрации. Мы не могли там открыть приходы в том количестве, в котором нуждались люди. И поэтому с города к нам в села приезжали множество людей, не только лишь на Пасху, на крещение, а просто пообщаться со священником, помолиться Господу Богу. Потому что за промежуток времени во время литургии или другого богослужения человек не сможет до конца узнать смысл своей жизни, разрешить свои наболевшие вопросы. Поэтому очень важен индивидуальный контакт со священником. Вот то, что было и есть в Киевском патриархате в Донбассе. И то, что человек перестал ценить, то, что есть хлеб насущный, то, что живы родители, мир, Вот вследствие всего этого, очевидно, Господь Бог послал такое суровое испытание. Вот, чтобы мы научились ценить самое-самое дорогое – это мир. И на сегодняшний день многие люди подбирают такую риторику, когда спрашивают донецкие, ты за кого, ты за украинских или за русских? А с одной стороны, люди боятся что-то либо открыто говорить. Они говорят, мы хотим, чтобы закончилась война. Мы хотим, чтобы не гибли наши дети. Почему? Потому что в Донбассе некоторые вот говорят, вот я приезжаю в Киев, говорят, что на оккупированных территориях остались только лишь промосковские. Ничего подобного, не верьте. Там очень много культурных, интеллигентных людей, там очень много преподавателей там, украинского языка, литературы, патриотов, которые по той или по иной причине не смогли выехать с Донецка. Вот, например, у меня друзья, у них, вот они участвовали во всех митингах, они, естественно, боятся выходить на улицу, но они не могут выехать в Мариуполь там, или, скажем, в Краматорск или куда дальше, потому что у них парализованная мать. Вот они не могут бросить свою родную маму. Вот. И на сегодняшний день, наверное, вот чтобы поменять эту ситуацию, народ должен покаяться, причем все, и правые, и левые, покаяться и в корне изменить свое отношение к ближнему. Потому что не военные действия, может быть, даже и не средства массовой информации, а вот личное покаяние может изменить будущее вот этих областей, будущее Украины. То есть мы должны не только лишь покаяться за эти грехи, но и суметь простить. Потому что вот представьте, огромное количество людей и с той, и с другой стороны, которые потеряли своих близких. Разве сможет сейчас мать с Ровенской области простить за убийство своего сына, допустим, мать с Ростовской области? Это очень-очень сложно. И вот на сегодняшний день церковь – это как раз тот элемент духовности, духовного врачевания, милосердия, может преподнести, ну, наверное, важные уроки.
Вот вы говорите похожие вещи, как и митрополит Филарет, он тоже говорил, что одна из причин...
Патриарх Филарет,
что одна из причин конфликта на Донбассе – это безбожие. На подконтрольной Украине части Донбасса вы видите уже вот такой перелом, да, люди стали больше обращаться к Богу, вы видите вот это устремление к примирению или пока нет? То есть делают ли люди уроки из своих ошибок, да?
Делают. У нас в Мариуполе находится на территории православной церкви, нашей общины, на проспекте Нахимова, 3, там есть прекраснейший храм, сейчас строится комплекс, находится благотворительная столовая, которая в день кормит от 150 до 300 человек верующих, и не только лишь верующих, и вынужденных переселенцев, и бомжей, и тех людей, у которых нету копейки за душой, они приходят к нам. И очень много людей, которые питали ненависть к Украине после того, когда они побывали на оккупированной территории и потом приехали уже на украинскую территорию, они в корне поменяли свое отношение и на жизнь, и на, скажем, были разные проблемы, когда говорили, что вот Украина – это бендеровцы. Вот помните, да, вот в Краматорске вот эти всевозможные мероприятия были, когда священник Московского патриархата в подряснике с автоматом кричал «Бей, хохлов, спасай Россию». Были такие ситуации. Естественно, и промывка мозгов была на территории самого же Донецка, что не едьте ни в коем случае в Украину. Если узнают, что вы участвовали в референдуме, то будут страшные гонения. И люди с осторожностью начали приезжать. Некоторые оформляли пенсии, некоторые приезжали пройти медицинское обследование. И они смотрят на отношения. Здесь все есть. Здесь все гораздо дешевле. Тоже экономический аспект тоже очень важен. Вот приблизительно в 2-2,5 раза продукты питания и медикаменты на Украине дешевле, чем в ДНР. Плюс здесь есть социальная защищенность. Здесь не стреляют, не убивают.
Владыка, скажите, а есть ли понимание у людей, что одним из инструментов, как говорят вот аналитики, политологи, вот этой гибридной войны, это есть одна из церквей, да, и есть ли какой-то прирост у вас паствы в Донецкой области?
Ну, видите, храмов у нас меньше, а прихожан очень много. Иной раз бывает такое, что в обычная рядовая служба собирается там 200-300 людей, им негде стоять в храме. Вот. Люди поменяли отношение к Киевскому патриархату вот на востоке Украины. В первую очередь то, что мы занимаемся не политиканством, а занимаемся широкой гуманитарной деятельностью, помогаем бедным, незащищенным, больным, несчастным, переселенцам, которые потеряли свое жилье, потеряли близких и родных. Вот. И они видят другую сторону московского патриархата, когда митрополиты и иерархи Украинской православной церкви московского патриархата благословляют военных там, России или ДНР, вот, и благословляют, чтобы они небыто защищали их позиции. Вот были же такие случаи, когда вот на Саур-могиле награждали какими-то церковными наградами военных. Вот, и люди делают вывод и идут в Киевский патриархат.
Спасибо, Владыка. К сожалению, наше время заканчивается. Напоминаю слушателям, у нас в гостях был архиепископ Донецкий Мариупольский Украинской православной церкви Киевского патриархата Владыка Сергей. Не переключайтесь, мы скоро продолжим.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Письмо из Донбасса. Мирослав Тямущий, Донецкая область.
В оккупированном Торезе остро возникла проблема сбыта угля, который добывается как на крупных шахтах, так и на многочисленных нелегальных шахтах-попанках. Добытый уголь накапливается в большие горы, сыплется через ограждения и заборы. Пожалуй, возобновление боев вдоль линии соприкосновения между ВСУ и боевиками ДНР разрушило традиционные схемы вывоза угля. Уголь поступал в Украину двумя главными путями – прямым через линию соприкосновения и окружным через Россию. Первый путь вывоза угля железнодорожный дорожными вагонами был возможен через станции Ясиноватая и Никитовка, что расположены на оккупированных территориях Донбасса. Именно там сейчас идут постоянные вооруженные столкновения и обстрелы. Гибнут военные и мирные люди. Второй путь, который пролегал через российскую территорию, также заблокирован. Самой России наш уголь не нужен, потому что добывается свой, более дешевый. Уголь стал главным товаром для оккупированного Тореза. Везде на столбах и заборах расклеены многочисленные объявления о продаже угля в ведрах, мешках, машинами, занесением его во двор, гарантированным качеством и скидками для пенсионеров. Нелегальные шахты все ближе подбираются к домам жителей Тореза. Уже можно видеть дыры копанки даже с собственного балкона многоэтажки. По улице иногда проходят черные от угля шахтеры, которые прибегают домой на минутку покушать.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
В эфире программа «Донбасс Реалии». Сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
Представители сепаратистов в трехсторонней контактной группе в Минске не дали своего согласия на открытие коридора Лисичанск-Золотое-Первомайск-Стаханов. Об этом по итогам заседания группы сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Алифер. Она напомнила, что 31 марта был открыт КПВВ в Золотом, и именно сепаратисты регулярно поднимали вопрос открытия этого КПВВ. Однако, невзирая на предварительные договоренности, они заблокировали пропуск людей, автотранспорта и гуманитарных грузов. По ее словам, подобный подход к решению социально-экономических проблем обостряет гуманитарную ситуацию в регионе. Японская сторона поднимет вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины во время саммита «Большой семерки». Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абе, передает пресс-служба президента Петра Порошенко. По словам Синдзо Абе, на сегодняшней встрече обсуждался ряд вопросов, в частности, урегулирования ситуации в Украине. Он также подчеркнул необходимость полного выполнения минских договоренностей для урегулирования ситуации на Донбассе и ускорения внутренних реформ. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству экономики проработать механизм запрета приобретения нефтепродуктов в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства. По его словам, один из ключевых элементов – закупка нефтепродуктов из России – не попала в список санкций. Соответствующее решение Арсений Яценюк поручил подготовить к внеочередному заседанию правительства 8 апреля. В Краматорском детском саду номер 69 семеро детей отравились химическим веществом. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. По предварительным данным, воспитатель старшей группы детсада перепутала чайники и вместо воды напоила детей раствором для белья. С жалобами на резкое ухудшение самочувствия детей срочно госпитализировали в детскую больницу. Сейчас они находятся в реанимации.
Спасибо, Егор. Также напоминаю, каждый будний день с 19 до 20:00 мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте в сообщении свой контактный номер. Телефон нашей студии 0800 300 403. Звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За режиссерским пультом Наталья Антоненко. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.